תפילת החברים.
Молитва, товарищи. Дорогой любимый Творец, спасибо за все возможности для объединения, которые ты нам даешь, за возможность выбирать добро каждое утро заново, и за то, что ты веришь в нас. Помоги нам оправдать твои ожидания и реализовать наше предназначение быть в поручительстве для товарищей в любых состояниях, и чтобы мы каждое мгновение раскрывали между нами твое величие и твою абсолютную любовь. Помоги нам раскрыть нашу полную зависимость от товарищей и вместе выйти из Египта. Услышь молитву товарищей и помоги им быть в едином желании к объединению. Пожалуйста, дай товарищескую любовь прямо в сердце всем товарищам. Мы просим привести все, что мы получаем от Тебя, в намерение доставить Тебе наслаждение. Пошли благословение и удачу как в материальном, так и в духовном, во всех действиях товарищей. Египетское изгнание.
Да, это, по сути дела, наша основная тема, чтобы мы почувствовали, что мы находимся в особом подъеме, хотя оно называется изгнанием. Он называется изгнанием, и мы постигаем это изгнание все больше и больше в разных видах. А главное для нас — начать чувствовать, насколько мы зависим от объединения между нами, и от этого зависит все наше доброе будущее, выход из Египта. То есть, в общем, это один большой шаг к организации в Кли Адама Ришона. Там мы все были как один человек с одним сердцем, как один механизм, одна система. И это то, что мы должны сейчас раскрыть в состоянии, которое называется египетское изгнание. Изгнание из объединения, изгнание из объединения между нами, из слияния между нами. И когда мы захотим вернуться из изгнания в избавление, а разница между изгнанием и избавлением — это буква Алиф, Геула относительно слова Гула, изгнание, мы увидим, что не хватает только Творца между нами. Но Творец — это сила единства, сила объединения, которая поддерживает нас, склеивает нас, сближает. И тогда мы, благодаря ей, можем быть как один человек с одним сердцем вместе, в одном круге, в одной группе, так что мы почувствуем всех членов группы как одно целое, что я не чувствую разницы между собой и другими до такой степени, что это подобно в наше строение, подобно строению единого силу Творца. Поэтому изучать это, приближаться к этому, выяснять, от чего зависит это особое состояние, к которому мы должны вернуться. В этом вся наша работа. По сути дела, нас нет перед нами другой цели, кроме как раскрыть, что мы далеки друг от друга, раскрыть, благодаря чему мы можем сблизиться друг с другом и исполнить это сближение вплоть до того, что без границы, чтобы между нами не было никакой разницы, отдаления, разделения. Это называется полным избавлением.
Отрывок. Когда человек освещает точку в своем сердце достойным для него образом, он начинает входить в египетское изгнание. И тогда всякий раз он начинает видеть, насколько он далек от действия отдачи. И тогда у него образуется килим, то есть хисароны. И эти хисароны Творец потом может наполнить.
Нет вопросов? Тогда мы продолжим. Да, Ниф.
Ну, вроде выглядит так, что есть весь процесс нашей работы.
Верно, верно. Когда человек освещает точку в своем сердце, слово «святость», главное это, из всего, что есть у него, это точка в сердце, которая хочет соединиться со всеми сердцами в одно сердце. Да. Достойным для него образом, он начинает входить в египетское изгнание. Тогда именно он начинает раскрывать, насколько он не находится в объединении с другими. Это называется египетское изгнание. Изгнание из объединения. И тогда всякий раз он начинает видеть, насколько он далек от действия по отдаче. Это просто не присутствует в нем даже чуть-чуть действия по отдаче. И тогда у него образуются килим, то есть хисароны. И эти хисароны Творец потом может наполнить. То есть мы должны видеть только то, что есть в сердце каждого, насколько наше сердце все еще не наполняется любовью к товарищам. В тот момент, когда это наполнится любовью к товарищам, наши сердца соединятся между нами в одно сердце. И тогда Творец раскроется внутри этого общего объединенного сердца.
Араб, скажите, пожалуйста, что значит человек освещает точку в своем сердце достойным для него образом? Что это значит? Как это понять? Спасибо.
Он хочет через точку в своем сердце светить другим сердцам, чтобы они тоже возбудились, как он, и захотели объединиться. Кармиэль.
Здравствуйте, Раф, здравствуйте, товарищи. Раф, вот скажите, пожалуйста, в любом случае, как бы отсчет идет по вопросам к Творцу, сначала я, а потом десятка. Сначала я, а потом товарищи. Как это изменить? Что сделать для того, чтобы перевернуть сначала товарищи, а потом я?
Это перевернется само. Ты должен думать о том, что вы все вместе. Что вы все вместе. Что не может быть относительно Творца, а ты отдельно, товарищи отдельно. Это все должно быть только как одно целое. Творец не воспринимает, в принципе, просьбу одного человека. Он воспринимает ее только если она уже за десятку. Но меньше десятки Творец не понимает, как бы. Для него 10 — это как один.
В этом не проблема.
Потому что иначе нет парцуфа, иначе нет объединения. Иначе нет того образования, которое можно назвать духовным.
В этом не проблема, что как бы корень вопроса исходит из меня. Я пытаюсь сказать, что сначала я, и я — это десятка. Как это перевернуть? Как сделать, чтобы десятка — это была я?
Королевство — это я. Как это перевернуть? Это просто думать о том, что ты находишься внутри десятки, и ты все время связан с ней, и они принимают решения, и они все делают за тебя, и ты без них ничего. Только вместе.
Здравствуйте, Раф. Услышал от вас сейчас, что единое сердце у нас становится как тогда, когда каждый из товарищей наполняет свое сердце любовью к товарищам. А могли бы вы описать, что значит, что это, точнее, за состояние, когда сердце полностью заполнено любовью к товарищам?
Когда я не чувствую разницы в достижении цели, я не говорю о нашей жизни земной, когда мы существуем индивидуалистически. Я говорю о нашей жизни духовной, которая построена только на десятке. Нет меньше 10 и нет больше 10. Поэтому так мы должны относиться через такую призму, видеть природу, что только десятка. Я хочу обратиться к Творцу, я должен быть в десятке. Я хочу что-то получить от Творца, я должен быть в десятке. 10, а не 9 и не 11. Именно десятка. Потому что она представляет собой полное духовное кли. Когда соединяются различные свойства получения и отдачи во всех их вариантах друг с другом и образуют абсолютно полную систему. Поэтому не может быть больше, не может быть меньше. И поэтому все устроено именно в таком образе.
Good morning, dear Rav, dear friends. To elaborate on the friend's last question, during the Congress,
чтобы расширить вопрос последние товарищи, на последнем конгрессе мы почувствовали себя все вместе как одно сердце, как одно кли. А сейчас я слышу многих товарищей на уроках, что они в своих десятках находятся в падении. Есть такое ощущение, что есть гора, которая стала намного выше, пока мы не придем к точке, чтобы снова стать едиными. Что это за процесс, чтобы мы почувствовали, что мы в одном сердце, и чтобы мы могли выйти из всех этих падений?
Мы должны понять, что все, что Творец подготовил нам, это нам во благо, это чтобы мы пришли к цели жизни нашей. И мы должны только стремиться как можно больше подталкивать себя к той цели. Цель — это объединение, идеальное объединение, совершенное между нами, как шар, когда каждый соединится со всеми частями этого шара. до такой степени, что никто не будет чувствовать, что он находится в каком-то углу, а он находится в центре шара. К этому мы должны стремиться. Это наша работа. В той мере, в которой мы хотим так быть, соединенными со всем шаром, то есть в конечном счете со всем человечеством, как говорит нам Баал Сулам в последнем поколении, мы должны просто достичь связи, насколько можно, со всеми. Конечно, мы не способны, потому что мы люди, ограниченные рамками и строением этого мира, но мы можем представлять себе это, что действительно я хочу, чтобы так было. Не сейчас, то есть не в сегодняшнем строении, но в строении, которое я могу представить себе, когда мы действительно находимся в совершенной системе. И в этой системе, если я вхожу в эту систему, я чувствую себя, что я нахожусь просто в центре системы, и другой, и третий, и все так. Никто не обманывает, что он чувствует себя, обнаруживает себя в центре системы. И там, в центре системы, он находится в контакте со всеми, просто в точке связи единой и вместе с Творцом. Его связь с другими становится как его связь с Творцом. И это то, что мы собираемся, чем мы собираемся достичь. Что я хочу еще добавить? Что наши ежедневные уроки, кажется нам, что они повторяются, что они не очень обновляют нам что-то. Это неправильно. Проблема в нас, что мы недостаточно заостряемся, и поэтому нам кажется, что тут нет обновления от урока к уроку, от слова к слову. Но это все зависит от того, насколько человек открывает сердце и склоняет свой слух, чтобы услышать внутреннюю сторону слов. Так что, пожалуйста, я советую вам, читайте дома еще 10 раз каждый отрывок из того, что мы учим, постепенно это будет работать и расширит вам воспринимающие килим.
Отрывок.
Пожалуйста.
Польза от изгнания была в том, чтобы они почувствовали, что желание получать является грехом. И это причина того, что они решат, что нет другого совета, кроме как пытаться прийти к отдающим килим. И потому Творец ответил праотцу нашему Аврааму на вопрос, когда он попросил гарантии наследования земли. «Знай, что пришельцами будет потомство твое, и будут угнетать их, ведь благодаря изгнанию они придут к раскрытию тонкого волоса, то есть греха. И тогда они придут к принятию истинной работы, чтобы отдалить себя от этого греха.
То есть Творец сказал Аврааму: «Я приведу тебя в землю вместо желания». Земля — это желание очень особое, где ты почувствуешь, насколько ты далек от меня. Ты почувствуешь изгнание во всей его силе. Тебе будет плохо, тебе будет нехорошо. И с одной стороны. А с другой стороны, ты постигнешь, что это состояние, в котором ты находишься, которое называется Египет. Египет, Мицраим, слово Мицра, концентрация зла, что ты постигнешь в этом состоянии, что это самое лучшее состояние, чтобы выйти из своего эго, выйти из изгнания, иначе ты останешься в своем эго навечно. И это то, что привлекло Авраама, и он обрадовался, что они идут в это изгнание. И так они и вошли в землю египетскую. Когда Авраам попросил гарантии наследования земли, то есть что он возьмет желание, земля — это желание, возьмет это желание и изменит его ради получения, но ради отдачи. Творец сказал ему: «Будь уверен, что вы сможете сделать это». Это называется наследование земли, что вы унаследуете эти желания и будете знать, как преодолеть их и как изменить их ради получения, на ради отдачи. И тогда вы выйдете оттуда с большим достоянием. То есть вы вошли в землю египетскую в таком виде, что вы даже не знали точно, что происходит с вами, что властвует над вами, злое начало, насколько и что это такое. А когда выйдете из Египта, вы уже из того, что вы смиряете это злое начало и выходите как свободный народ. И это главное, что они должны достичь в египетском изгнании.
Отрывок Бааль Сулам. Польза от изгнания была в том, чтобы они почувствовали, что желание получать является грехом. И это причина того, что они решат, что нет другого совета, кроме как пытаться прийти к отдающим келим. И потому Творец ответил праотцу нашему Аврааму на вопрос, когда он попросил гарантии наследования земли: «Знай, что пришельцами будет потомство твое, и будут угнетать их». Ведь благодаря изгнанию они перейдут к раскрытию тонкого волоса, то есть греха. И тогда они придут к принятию истинной работы, чтобы отдалить себя от этого греха.
Учитель, спасибо. Здравствуйте. Учитель, вот мы сейчас все вместе на данном этапе. Мы входим в изгнание или выходим из изгнания?
Мы начинаем осознавать, что мы находимся в изгнании. В изгнании от духовного, от любви, от связи. Мы начинаем постигать, насколько эгоизм в нас, он властвует. А затем мы начнем его ненавидеть по мере осознания того, насколько он в нас властвует. И захотим от него избавиться, но не сможем. Не сможем. Будем пытаться, не можем. Пытаться, не можем. И так далее. До тех пор, пока мы не отчаемся настолько, что обратимся к Творцу и будем кричать, чтобы Он нас вытащил из этого эгоизма. И когда мы вскричим по-настоящему из глубин сердец наших вместе, тогда Творец нас услышит и вытащит нас из Египта.
Рав, в чем выражается ощущение греха?
В том, что мы хотим пользоваться желанием получать для себя, а не исправлять его.
Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Comentó antes que cada día tenemos que afinarnos.
Вы сказали прежде, что когда мы хотим направить себя, какой критерий мы можем использовать, чтобы направить себя, сконцентрировать себя на Творце?
Только объединение между нами. Это дает нам одно, что мы не погружены в личное желание получать каждого, а готовы выйти из своего желания получать и соединяться с товарищем. Это первое. Второе, что он готов помогать товарищу в объединении. И это уже не просто, что он вышел из желания получать, а также делает какое-то действие ради отдачи. То есть, что получает келим товарища и хочет соединиться с ними, помочь им. И что из того, что приходит к объединению между ними, не в одном и не в другом, а между ними, они хотят в этом объединении постичь Творца, силу, которая соединяет их, делает общее между ними. Это то, что важно для них. И тогда, в таком виде, они, когда ищут Творца, находят центральную точку между ними, связь между ними, и, укрепляя эту связь, начинают выходить из Египта. Эта центральная точка называется Творец. И это называется, что при выходе из Египта Творец находится перед ними, или как облако, или как огненный столб.
Selam Rav, my friend ask. Metinde bir saç teli kadar mesafenin günah olduğunu keşfedildi.
Здравствуйте, моя подруга спрашивает, что написано
в отрывке, что с помощью пользы от изгнания в том, что не почувствовали желание получать, является грехом. Почему это грехом? Почему не можем это раскрыть по-другому?
Потому что мы родились в желании получать ради себя, и если оно чувствует, что наслаждается, оно дает нам к этому стремление. Мы чувствуем, что в таком виде мы наполняем себя. И так продвигаемся к наполнению, а не к цели. Пока мы не постигаем, что наполнение находится в одном месте, а цель в другом месте, это занимает время. И тогда мы в большом усилии, в наших силах изменяем направление развития. Италия 1.
Nella terra d'Egitto siamo in esilio e nella terra della
Dazione. Земля египетская, мы в изгнании, а земля отдачи — это земля Творца. Есть ли земля, которая только наша?
Лану эн маком.
Для нас нет места, нет земли Израиля. Нет желания отдавать. Со стороны Творца там находятся души людей. Нет. Перед тем, как возвращаемся из Египта, приходим в Египет, входим через Конечное море, Синайскую пустыню, получаем Тору, потом идем воевать с семью народами, которые находятся здесь, в земле Израиль. И тогда мы входим в землю Израиля и воюем с ними, и приобретаем землю Израиля, принимаем ее в свое владение через войны, то есть желание отдавать, которое находится перед нами. Мы должны воевать и обретать его, обращать намерение ради получения в намерение ради отдачи, и тогда оно будет нашим, и только в такой форме мы приходим к желанию отдавать, то есть к земле Израиля, то есть земле прямо к Творцу, которая полностью находится в отдаче Творцу. Так вот мы должны сейчас это делать. Ну только сделаем, не волнуйтесь. Нам понятно уже, что нам нужно делать. И наше поколение готово к этому, и мы перейдем.
Allora noi viviamo del ricordo del passato e nella speranza del futuro.
Так мы живем в памяти прошлого, надежды на будущее, и мы находимся в земле, которой нет между тем и другим.
Мы пока еще находимся в земле египетской, в желании получать, и наш эгоизм, который называется фараон, властвует над нами, и мы должны постараться прийти к состоянию, что нам раскроется место выхода из эгоизма, то есть из Египта, и входа в землю Израиля, в страну Израиля. И на этой границе мы находимся.
И поэтому мы в точности сейчас приходим к празднику Песах. Песах от слова Пасах, то есть перескакивать, перешагивать из Египта в землю Израиля.
Appoggio quindi i piedi nella fede, solo nella fede.
Так я устремляю свои ноги только на веру.
Только в связи с товарищами мы можем это сделать. Потому что в то время, когда мы находимся в Египте, мы еще находимся в состоянии, что мы чужие друг другу, а уже за границами Египта в Эрец Исраэль, в земле Израиля, мы уже должны быть товарищами друг для друга. И мы находимся сейчас на переходе, как из состояния, когда мы чужие друг другу.
Турция-2.
Дорогой Раф, я вижу состояние фараона Египта как состояние перехода, святого состояния перехода, которое Творец дал нам. В таком случае, как укрепить связь с товарищами даже во время падения? И какова точка перехода из Египта к объединению между нами?
Тогда, когда вы почувствуете, что вы можете противостоять, скажем, всем силам, которые разделяют вас, отдаляют друг от друга, тогда это будет называться, что вы вышли из Египта.
Отрывок пишет Рубаш. В состоянии лолишма человек ощущает себя в свойстве ступени Израиль. Но если человек желает начать работать на дачу, то есть желает, чтобы у него были келим для получения внутреннего света, а значит, желает выйти из любви к самому себе, то тогда он приходит в египетское изгнание. Это значит, что тогда становится видно, насколько человек далек от того, чтобы находиться в слиянии с Творцом в подобии по форме. А как в разуме, так и в сердце его властвует египетская клипа.
То есть чем больше он продвигается к истине, он видит, что он еще более далек от намерения ради отдачи, да?
И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек от того, чтобы быть Израиль. А он пребывает в состоянии Яков, в малом состоянии катнут от слов «акиваем» и «сов», «пятки» и «конец». То есть он видит, что находится в абсолютной низости, видит, как с каждым днем он все больше удален от Творца, и нет у него никакой связи со святостью. Это называется египетским изгнанием.
Еще раз,
19-й. В состоянии лолишма человек ощущает себя в свойстве ступени Израиль. Тогда как, если человек хочет войти в работу на отдачу, то есть чтобы у него были келим для получения внутреннего света, тогда он хочет выйти из любви к себе. И тогда мы приходим в египетское изгнание. То есть тогда мы видим, насколько человек далек от того, чтобы быть слитым с Творцом в подобии по форме. а как в разуме, так и в сердце его властвует египетская клипа. И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек от того, чтобы быть в свойстве Исраэль. А он находится в состоянии Яков, в состоянии Катнута, от слов «акиваем» и «сов», «пятки» и «конец». То есть он находится в абсолютной низости. То есть он видит, что каждый день он все дальше от Творца, и нет у него никакой связи со святостью, и это называется египетским изгнанием.
Вот,
Рав, как нам построить внутренние отношения между нами, чтобы убедить друг друга важности отдачи, потому что иногда я чувствую, что это тяжело убедить друг друга. Как это сделать, пожалуйста?
Стараться показывать пример всем товарищам, которые ты хочешь дать им, помочь им, поддержать.
Когда народ Израиля, который находился в египетском изгнании под властью фараона, царя Египта, Мецарьям, и желал выйти из-под его власти, он не мог. Им было еще не совсем ясно, что значит работать ради отдачи, а не для собственной выгоды. И хотя было у них желание работать ради Творца, они видели, что не могут, но всегда находили оправдание тому, что не могут направить себя на отдачу, и не чувствовали, что так далеки от Творца.
Потому что у них были отговорки, несмотря на то, что они далеки, но это не из-за них.
Мы учим, что главная наша работа — это выяснение, где мы находимся, что мы делаем. А когда вот это вот выяснение между тем, где я нахожусь, там, в Египте, в Израиле, или становится действием, становится шагом по направлению к свободе.
Когда ты придешь к этому, прежде ты должна настаивать на том, где я нахожусь, ради отдачи или ради получения. С какой стороны границы я нахожусь? Со стороны Египта или со стороны Израиля? Прежде всего это выясни.
А как выяснять истину? Ведь частенько мы как бы обходим острые углы, вместо того, чтобы выяснить истину. Ты вдруг приходишь к отчаянию, как сделать это выяснение настоящим.
Бросаем все, отчаемся, не отчаемся, бросим, не бросим. Мы хотим узнать истину. Это главное. И мне не важно, что делать. Жить, умирать, быть в отчаянии или в радости. Я хочу правды. И тогда я выясняю.
Так вот, человек внутри себя должен быть честен с собой на все 100%, насколько может.
Иначе он никогда не достигнет даже 1% из истины. Будет жить во лжи всю свою жизнь.
Десятка может помочь?
При условии, если человек отменяется перед десяткой, чтобы достичь этого.
А когда истина проясняется, требование усиливается, это нас усиливает в продвижении? Читаем еще раз, 21 отрывок. Если человек находится под этой властью, как и народы мира, Получается, что он в изгнании, в галуте, и тогда он в состоянии идолопоклонник. И тогда есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И вот тогда уже можно сказать, что вот сейчас, то есть после того, как он в изгнании, и он идолопоклонник, можно сказать, что сейчас приблизили место его работы, что означает выполнять работу Творца, а не быть под властью чуждой работы. Это называется выходом из Египта, когда все действия ради Творца. К этому относятся заповеди в память о выходе из Египта. Ведь только после выхода из египетского изгнания можно выполнять заповеди по причине того, что это указание Творца, а не по каким иным причинам. Рав, я хотел спросить. Очень так ярко выделяется, чем больше мы углубляемся в этот процесс египетского изгнания, то насколько необходима возможность открыть сердце и именно вкладывать именно в любовь товарищей. Но напротив этого ты видишь, как, насколько это все наоборот, сердце все больше и больше закрывается.
Ну, так попроси, тебе не говорят раскрывать сердце, ты не отвечаешь за свое сердце. Творец, он удерживает сердца. Так попроси у него, чтобы открыл их.
А как создается соединение сердец тогда? Соединение между сердцами. Как мы создаем это?
Тоже Творец делает. Все делает Творец. Я должен только попросить. Как маленький ребенок, который ничего не знает. Он только нудит, чтобы ты сделал.
А от чего зависит способность просить? Возможность просить.
Способность просить зависит от хисарона. Получить то, что ты хочешь. А хисарон к этому, он зависит от окружения. Насколько окружение показывает ему, насколько оно хочет достичь этого. И тогда зависть, почести, честолюбие, страсть выводят человека из мира, и он просит.
Ну, это понятно. Ну, тогда как бы процесс ведет тебя, с одной стороны, к осознанию того, что у тебя этого нет, и что с помощью окружения мы можем привести себя к тому, чтобы попросить у Творца, чтобы он дал?
Да.
Ага, это понятно. Если можно еще вопрос. До этого вы говорили, что новое с уроков получаем от того, что еще больше и больше получается углубиться в то, что написано, да и вообще еще больше углубляться в урок. А что это вот такое, что ты можешь максимум извлечь из урока?
Я не понял.
Я вижу по себе, что каждый урок с вами — это как какая-то бесконечность, которую мы тут получаем. Вот возможность взять то, что вы передаете, я чувствую, что я очень много упускаю из того, что вы каждый день нам передаете. От чего зависит возможность взять все то, что вы передаете нам на уроках?
Возможность воспринять то, что происходит на уроках, зависит от того, насколько человек находится в товарищах. Насколько человек находится в товарищах.
А что значит «находиться в товарищах»?
Когда он готов
«литбатель баэм».
Просто раствориться в них. получить от всех их килим, все их килим, впечатления, все, что в них есть. Он готов это впитать, готов помочь, готов платить за это. Сколько возможно.
А что делать вопреки все вот эти стены, которые тебя окружают и не дают быть в товарищах?
Это Творец делает специально, чтобы ты не забыл о нем. Есть здесь человек, группа, Творец. И там, где Творец должен быть, участвовать в этом, он напоминает тебе, что ты видишь вот эти углы.
Ну, это понятно. Просто я просто даже не знаю, что делать со всей вот этой закрытостью перед товарищами. Хотя мозгами понятен процесс, но не удается это вот вынести за пределы разума.
Придет день, и сердце откроется, и ты увидишь, насколько все станет понятно. Неисправленные образы поведения, проявляющиеся в разных состояниях человечества, сами вызывают и создают хорошие состояния. А всякое хорошее состояние является лишь плодом труда плохого состояния, ему предшествовавшего. И действительно, эти значения добра и зла не должны оцениваться по самому состоянию, а могут оцениваться только согласно общей цели, где всякое состояние, которое приближает человечество к цели, называется добром, а отдаляющее его от цели называется злом. И только на такой ценности зиждется закон развития, где неисправленность и зло, проявившиеся в данном состоянии, считаются причиной и творцом хорошего состояния. Так что каждое состояние существует только определенное время, достаточное для роста уровня зла внутри него в такой мере, что общество не может более пребывать в нем. И тогда общество обязано восстать против него и разрушить его, и организоваться в состояние, которое лучше для исправления поколения.
Да, и так мы, собственно, и развиваемся с одного периода времени в другое время, где каждый раз то, что кажется нам злом, то мы в нашем развитии постигаем, что это уже зло, и уже больше не можем это терпеть, восстаем, разрушаем и идем вперед. Так это. А, к сожалению, если не слушать каббалистов и с помощью их не смотреть чуть вперед, а смотреть только на то, как мы развиваемся, то мы все время будем находиться в раскрытии зла. А это могут взять годы, и только потом соглашаются, что у нас нет выбора, как только разрушить зло и приближаться к лучшему, где вот это лучшее будет развиваться и снова окажется злом. И так вот мы продвигаемся от зла к добру, из этого добра как бы к злу в нем, и так каждый раз. Пока человечество, может быть, когда-то примет рекомендации каббалистов и согласится развиваться в соответствии с другими, с помощью других средств, не эгоистического ощущения, что есть добро.
И невозможно соединиться. А что же будет в итоге всех этих состояний? И что это за средство, с помощью которого человечество выйдет из этого ада?
Только если мы придем к состоянию, когда у нас будет духовная сила, материальной никогда не будет, духовная сила, когда мы сможем повлиять на человечество, человечество посмотрит на нас, обратится к нам и посмотреть, с помощью каких правил, с помощью каких ценностей мы подразумеваем, как мы будем существовать, и понять, что это истина.
Как же мы, вот мы как это средство, которое должно служить человечеству, как мы должны реагировать на все события, которые происходят в мире? Мы видим пока, как раскрывается зло. И здесь мы не видим, что зло раскрывается в нас, и поэтому требуем объединения, исправления. Как мы используем то, что есть во внешнем мире, чтобы исправить себя и чтобы раскрыть зло именно в нас?
Это не путь. Мы видим то, что развивается снаружи. Мы реагируем на это в силу своего развития. Наши реакции входят в общую систему. И тогда эта общая система постепенно изменяется, разворачивается. И с помощью этого мира переворачивать.
Спасибо. Вот ужасы, которые происходили в мире во время Второй мировой войны, не только в Европе, там в Азии, Японии, сейчас до сих пор человечество пытается как-то осознать вообще масштаб этого зверства. Ведь все эти вещи, они тоже продвинули очень сильно человечество и в плане науки, медицины и вообще много чего. Там были запущены такие процессы, которые дали нам многие блага. То, что мы сейчас любим сегодня, то это же все результат вот этих ужасных процессов, которые мы ненавидим, и они нас пугают. Я вот хотел спросить. Я даже не знаю, как об этом спросить. Ну, как-то изменить отношение к злу, которое мы видим в мире, и то, что мы сегодня видим в мире. Как изменить к этому отношение таким образом, чтобы видеть за ним, что... Ну, это тоже Творец делает для чего-то доброго, для подъема, для всего человечества.
Это неправильный путь развития. Когда мы раскрываем вначале зло, а потом видим, что из него постепенно развивается добро. Неправильный путь развития. Нам надо наоборот делать. Нам надо пытаться везде и везде и везде своими силами, насколько это возможно, и своими просьбами к Творцу, насколько это возможно, вызывать положительные силы природы. А это только Творец. Вызывать Его, чтобы Он во всем присутствовал, все делал, все выполнял. Затем уже мы бы могли бы их реализовывать. Эти силы. Не надо проходить через зло, чтобы осознать добро, просить его, прийти к нему и так далее. Надо заранее настроить себя так, чтобы понять, что зла не существует. Оно только в нас существует. А на самом деле весь мир — это абсолютное добро.
Я еще давно хотел спросить, правильно ли так считать, что Творец как бы считается со всем человечеством, со всем творением, а не с каждым существом отдельно. И когда кажется, что отдельные существа страдают, то все творение на самом деле продвигается.
Ну, это не всегда так, но есть в этом что-то, да. Это называется соотношение клаль-упрат, общее и частное. Есть. Мы еще будем это проходить. Если мы в том объеме, в котором мы сегодня существуем, мужчины, женщины, поймем, ощутим в себе силу связи, а в ней, внутри, в нее мы ощутим нашу силу с Творцом, нашу связь с Творцом, этого будет достаточно для того, чтобы перевернуть мир. Миру много не надо. Миру много не надо. Все эти миллиарды людей — это очень маленькие желания, которые ничего по себе сделать не могут. Наше желание соединиться и вокруг себя соединить все человечество добрым отношением, оно в тысячу, в миллиарды раз больше плохих всевозможных свойств, сил и связей, которые есть в человечестве. Так что нам за это волноваться не надо. Нам единственное, что надо, думать о том, как мы будем являться представителями доброго отношения ко всему. Как мы будем являться представителями Творца на уровне нашего мира. И тогда все будет прекрасно. Сегодня с нами Нью-Йорк. Давайте дадим ему слово.
Hi, Rav. I think the question was just answered there. I was going to ask if what can we teach the world out of this? Like, how can we bring the world closer through this? But it seems like
Мне кажется, вы ответили вопрос, как мы можем научиться, как мы можем научить мир, приблизить его. Но мне кажется, согласно тому, что вы говорите, мы не должны этим заниматься, а сосредоточиться на связи между нами, и это даст силы.
Правильно. Нам не надо выходить в мир, там чего-то раздавать, разбрасывать. А в конечном итоге нам надо позаботиться о тесной связи между нами. И когда мы почувствуем, что мы на самом деле находимся в одном сердце, этим мы выйдем ко всему миру. И весь мир почувствует нашу силу как силу добрую, необходимую и единственную, которая может исправить человечество.
Трапезы в объединении между нами.
Прочитайте статью Рабаша о трапезе. Насколько трапеза важна, даже важнее, чем учеба. Потому что в учебе каждый обращается к Творцу, а на трапезе каждый может быть связан с товарищами вместе, и тогда они обращаются к Творцу. То есть трапеза, в принципе, больше может исправить группу, чем учеба, чем урок. Ну вот, попробуйте так вот сделать и...
Dear Rav, I have related questions and also my friend Rumeysa has questions, if it's okay.
Рав, у меня два вопроса, и еще тут подруга хочет спросить. Мы должны раскрыть зло, но ведь это раскрывается внутри нас, и мы никогда не должны это излучать наружу. И это верно и для нашей десятки, и для всего мирового клей. Это так?
Правильно. Correct.
So then my question, real question is that, so if we witness something...
И еще вопрос.
Like that not love language, but vice versa is used between friends. What should be our approach?
Если мы обращаем внимание на не язык любви между нами, а на что-то противоположное, как мы должны к этому относиться?
Сразу же гасить и превращать в любовь, в объединение. Там, где есть ненависть, может сразу же воспламенится любовь. Именно.
And my friend will ask if it's okay also. Mesa. Rav. Selam Rav.
Selam.
Yaradan'ın temsilcisinin olmanın ilk koşulu nedir?
Каково первое условие, чтобы мы могли стать представителями Творца?
Любить друг друга. Любить друг друга. Посмотрите, какие вы красивые женщины, молодые. Да еще посылаете мне сердечки. Ну так... Давайте мы вместе, но только вместе. В этом проблема. Соединить всех вместе и так вот относиться к Творцу. И все. И наверняка тогда все получится. Все немедленно, гарантированно получится. Все в ваших руках.
Тов, ешлану от... Латин 15.
Латин 15 у нас еще есть у женщины.
Gracias, Rab. Tenemos dos preguntas de la decena. Uno es que si sería bueno.
Два вопроса о десятке.
Hacer plegaria porque nuestros gobernantes comprendan que el
desafío. Правильно ли просить и молиться о том, чтобы наши правительства могли бы соединить всех? Или мы просто должны просить об объединении между нами?
Я думаю, что нам легче и лучше, и правильнее. Это не через правительство, потому что там сидят очень эгоистичные люди, испорченные. А обратиться к Творцу пусть сделает, как написано, Он устроил мир у себя, пусть устроит мир и у нас. Пусть так будет.
Дорогой Рав, как совместить это, чтобы я чувствовал как представитель Творца, если надо чувствовать себя как самый неисправленный в мире?
Именно поэтому ты можешь, как самый неисправленный в мире, быть перед Творцом, представителем от всего человечества. Вот именно так, как самый последний, самый неисправленный в мире, ты предстань перед Творцом и скажи: «Я прошу за всех, не за себя, я прошу за всех». Вот исправь их всех.
Но я тряпка, я тряпка.
Очень хорошо, ничего страшного, это очень хорошо. Я помню, как Рабаша говорил мне: «Ну, айшав ата смартут камони». Я говорил это уже не раз своим товарищам.
И вот я как ты как тряпка.
Айшав ата юдеяш, ата айшав смартут камони.
Да, ты теперь тоже знаешь, что ты такая же тряпка, как и я. Он же сказал про себя, что я тряпка. А теперь вот и ты тоже тряпка. Это было для меня, ну, как будто получить какой-то такой, я не знаю, знак почета, медаль, орден.